Христос воскресе! Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа! Мы веруем во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь, и это подразумевает, что Церковь не просто основана апостолами, и наша вера во единую, святую, соборную и апостольскую Церковь подразумевает не просто то, что мы верим в некие исторические события, которые были 2000 лет назад, благодаря чему был создан институт церкви, который существует до сих пор, а мы веруем в то, что Господь через апостолов созидал и продолжает созидать свою церковь как богочеловеческий организм, как средоточие нашего спасения для Царства Небесного, где мы можем непосредственно прямо научиться общению с Богом во Христе, если этого действительно захотим, если этого возжаждем, и если для этого с помощью Божией начнем бороться с собственными грехами и страстями. В этом смысле Церковь, она в наименьшей степени является какой-то организацией, а является именно богочеловеческим телом Христа. В Церкви продолжается евангельская история. В Церкви, как святые отцы говорят, продолжается боговоплощение, продолжает осуществляться спасение, и даруется нам эта возможность спасения в каждом поколении, и так это будет продолжаться до второго пришествия Христова и всеобщего воскресения из мертвых, когда уже настанут новые земля и небо, и, собственно говоря, Церковь как общение с Богом откроется во всей полноте. И, к сожалению, многие люди этого не осознают и не понимают. Люди неверующие или маловерующие, воспринимающие Церковь со стороны, воспринимают Церковь именно как некую организацию в череде других организаций. И если смотреть на Церковь именно таким образом, как на некую организацию, и легко можно начать предъявлять претензии те или иные, потому что Церковь как организация неизбежно включает в себя и определенные недостатки из-за немощи людей, которые по внешним признакам этой организации церковной принадлежат, из-за тех или иных искажений в жизни церковной. И что мы и видим, что такого рода критика, она всегда имеет место, а иногда и возгревается с особой силой, и возгревается порой еще и искусственно. Хотя, конечно, мы можем согласиться с тем, что, увы, всегда можно какие-то претензии Церкви предъявить, начиная еще с апостолов, потому что в числе 12 апостолов вообще один оказался Иудой, вообще-то говоря. То есть основания для критики церковного собрания есть всегда, еще начиная с самих евангельских времен. Но времена, они, исторические эпохи, бывают разные, и Церковь, она всегда себя тем или иным образом в тех или иных народах, обществах, странах, государствах и царствах как-то себя проявляет. Проявляет и в какой-то степени и с социальной стороны, и даже и с политической стороны. Хотя, если Церковь касается политики как организации в меньшей степени, это скорее для Церкви благо, но здесь порой не от Церкви самой даже это зависит, а чаще всего зависит от поведения общества или того или иного государства в отношении Церкви. Одно дело там эпоха гонений при римских императорах, другое дело эпоха Константина Великого, когда Церковь именно что благодаря деятельности тоже имперской римской власти поворачивается лицом к Церкви, и все государство, вся Великая Римская империя, и западная, и восточная становится христианской. История Руси нам тоже дает великие примеры Но здесь мы видим, что церковь чаще всего оказывается не свободной от власти княжеской, царской, имперской, а уж что говорить об атеистической, богоборческой власти, которая хоть и декларировала, что церковь отделена от государства, правда, это на самом деле нигде не прописано было, что такое отделение церкви от государства можно толковать как угодно, потому что это, собственно говоря, отделенность, которая на самом-то деле может и неплоха быть для внутреннего бытия церкви, но она никак и не заявлена и никак не определена. И несмотря на эти заявления об отделении церкви от государства, как мы знаем, атеистическое государство советское не просто прямо вмешивалось в дела церкви, а просто часто вело политику на уничтожение церкви, увы. И причины гонений, причины восстания против церкви, они, конечно, являются многообразными, но прежде всего они лежат в отказе человека от традиционного такого, можно сказать, хождения пред Богом, от традиционного следования воле Божией, от традиционного поиска Царства Небесного. Потому что так называемая эпоха Средневековья, которая благодаря многим либеральным мыслителям обзывалась там темной эпохой, и вообще часто именно в этом смысле, в таком общественном сознании воспринимается с оттенком негативным, на самом деле эта эпоха с точки зрения именно христианской длится где-то начиная с IV века и до XIV века, до конца XIV века, такую добрую тысячу лет, когда большинство обществ, государств в Западной Европе, и не только в Западной, но и на христианском Востоке, исповедовали главенство именно евангельских, новозаветных, библейских ценностей, и Бог был на первом месте. Конечно, были и войны, и кровопролитие, и разного рода беззакония, но такова жизнь вообще человеческих сообществ с момента грехопадения Адама и Евы. Но, тем не менее, главенствовал именно Бог. С конца XIV века начинается так называемая эпоха Возрождения, вот, которую некоторые философы критически называли эпохой вырождения, когда не то, что Бог совсем отменяется, но Бог выводится, уже отводится на задний план, а на первое место выходит человек как мерило всех ценностей, вот, как некая главенствующая ценность, как самое главное. А Бог где-то оказывается за скобками, или это уже некая второстепенная ценность. Это, стоит заметить, способствует очень серьезному изменению хода земной истории, потому что пока человек как-то пред Богом всецело смиряется, нет необходимости мир переделывать, нет необходимости мир весь как-то завоевывать кардинальным образом, нет необходимости в научно-техническом прогрессе, вот, который является следствием этой эпохи Возрождения, как следствием является завоевание всего мира, там, завоевание Америки, Северной и Южной. Потом начинается научно-технический прогресс обвальным образом, новейшее машинное производство. Благодаря такой хозяйственной протестантской этике появляется так называемый капитализм, вот, новейшие философии, которые уже давно достаточно, в особенности это уже в XVIII веке ярко проявляются, восстают против церкви, против традиционного понимания христианства. Та же французская революция уже является собой страшнейшее гонение на католическую церковь. Постепенно вызревает и в русском обществе непосредственная критика, мягко говоря, церкви и то, что потом приводит к революции. Тот же Лев Толстой, к примеру, это уже такое крайнее, имеющее художественную гениальность выражение религиозного тоже индивидуализма. Толстой не является атеистом, но он изобретает новую религию, в которой нет места церкви, как традиционному институту, в которой нет места Христу Спасителю, как истинному Богу-человеку, а скорее есть место человеку, как проповеднику нравственности. И тот же Толстой, он именно такой бунтарь, который бунтует против всех институтов, считая, что сам человек может иметь в себе некую нравственную, абсолютную ценность, но с этим Толстой не справляется, конечно. Как никакой человек не справится, никакая философия, никакие Ницше, Фейербахи и позднейшая там экзистенциальная так называемая философия не справится со всеми этими нравственными проблемами, потому что если начиная с эпохи вот этого самого Возрождения выводить Бога за скобки на второе место, да, человек обожествляется, человек себе задает самому великую цену, но собственными грехами, страстями, а самое главное смертью ничего поделать не может. Все равно развитие такого вот именно крайнего, что ли, индивидуалистического сознания приводит человека к краху всех ценностей в личной жизни тоже, потому что смерть все равно оказывается не за горами, как тот же Толстой побежал из Ясной Поляны, а потом умер, простудившись на станции Остапова. Вот, по свидетельству тех, кто присутствовал при его кончине, в общем, скорее всего, в состоянии отчаяния и такого именно морального неудовлетворения все-таки всем тем, что он сотворил, а час смертный все равно, увы, настал. В этом смысле тоже Толстой или такого рода люди-мыслители, они могут вызывать прежде всего сочувствие все-таки. Хотя недаром классик марксизма-ленинизма писал о том, что он зеркало русской революции. То есть это все подготавливало революцию и страшнейшие гонения кровавые на русскую церковь, и не только на церковь как институт, а на весь русский православный народ, которые эти гонения из себя, в общем-то, фактически представляют геноцид. Геноцид именно христианского народа как носителя традиционных христианских ценностей. Увы, вот к чему, собственно говоря, и в плане таком историческом приводит отступление от традиционного следования воли Божией, от традиционного поиска спасения во Христе и в его именно таком богочеловеческом теле церкви. И сейчас мы видим, что критика церкви, она достаточно является агрессивной, и это является следствием все тех же процессов отступления от веры традиционной христианской, которые на Западе начались уже несколько столетий назад, а сейчас достигают каких-то новых, можно сказать, фаз, которые, к сожалению, могут привести и, вероятнее всего, приведут к распаду самой западной цивилизации, потому что она формировалась как современная именно цивилизация на основе исключительно христианских ценностей. И когда современная западная цивилизация от этих ценностей отказывается явно в пользу там какого-то мультикультурализма, в пользу толерантности так называемой, политкорректности и так далее и тому подобное, то эта цивилизация окончательно рубит сук, на котором она еще как-то держится. И мы в этом смысле не должны обольщаться. История идет своим чередом, и она идет своим чередом в том смысле евангельском, как Христос говорит, когда Сын человеческий, Сын Божий придет на эту землю второй раз, найдет ли Он веру на земле. Но для нас церковь должна быть средоточием нашей жизни, несмотря на то, что вокруг творится, что бы вокруг ни творилось. Для нас церковь должна быть именно богочеловеческим телом. Для нас церковь, как чаша Христова, как тело и кровь Христовы, должна быть именно той ценностью, которой мы должны быть питаемы, ради которой мы вообще свою земную жизнь должны с Божьей помощью стараться выстраивать. И тогда в этом нам будет открываться Царство Небесное, жизнь вечную, по сравнению с которой любые проходящие земные ценности, они таковыми ценностями-то не являются. Потому что как ценность они по отношению к вечности и к Царству Небесному есть прах и пепел. А нам, как христианам, нужно искать именно не в прахе и пепле наши ценности, а во Христе, в котором нет ни тени перемены. Христос воскресе! Аминь!